В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21.00, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Дване завершилась встреча по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Расклад сил за несколько дней до второго тура выборов в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Зачем правительство самопровозглашенной республики Абхазия отправило воду в Тувалу? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: военные власти Египта готовы передать власть гражданскому правительству к 1 июля будущего года. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган сегодня вновь призвал президента Сирии Башара Асада отказаться от власти. В Минске возобновился судебный процесс над руководителем правозащитного центра «Весна» Олесем Беляцким. Военные власти Египта готовы передать власть гражданскому правительству к 1 июля будущего года. На смену подавшему в отставку кабинету Исама Шарафа придет так называемое правительство национального спасения. Такие обещания дали военные в ходе переговоров в Каире с лидерами ведущих партий страны. Ранее военные говорили, что передадут власть не ранее, чем в конце 2012 года. Переговоры прошли на фоне неутихающих демонстраций протеста. Десятки тысяч людей, собравшиеся на площади Тахрир в центре египетской столицы, требует отставки главы Высшего военного совета маршала Мохаммеда Тантауи. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган сегодня вновь призвал президента Сирии Башара Асада отказаться от власти и прекратить репрессии против участников акций протеста.
Хотите посмотреть на человека, который до конца сражался с собственным народом? Взгляните на нацистскую Германию, на Гитлера, на Муссолини, взгляните на Чаушеску. Если этих уроков недостаточно, вспомните ливийского лидера, которого убили всего 32 дня назад, после того, как он направил оружие против собственного народа, оправдывая свои действия в тех же выражениях, что и вы.
Сказал Реджеп Эрдоган. Заявление прозвучало накануне голосования по проекту резолюции ООН с осуждением действий сирийского режима в отношении оппозиции. Комитет Генеральной Ассамблеи ООН по правам человека проект резолюции представила Германия. Ожидается, что сегодня документ будет одобрен в комитете в декабре на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Представитель Сирии в ООН Башар Джаафари назвал его объявлением войны. По оценкам ООН, за 8 месяцев противостояния между оппозицией и режимом Асада в Сирии погибли более 3500 человек. В Минске после недельного перерыва возобновился судебный процесс над руководителем закрытого белорусскими властями правозащитного центра «Весна» Олесем Беляцким. Известный правозащитник обвиняется в сокрытии доходов в особо крупном размере. Ему грозит до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества, передает из Минска Игорь Корней.
Вице-президент Международной федерации прав человека, руководитель закрытого белорусскими властями правозащитного центра «Весна» Олесь Беляцкий был задержан 4 августа и с тех пор остается под стражей. Основанием для ареста стала информация о зарубежных банковских счетах правозащитника, переданная белорусской стороне министерствами юстиции Литвы и Польши. По сведениям Комитета государственного контроля Белоруссии, Беляцкий умышленно не предоставлял налоговым органам сведения о доходах, чем нанес государству ущерб в особо крупном размере. Во время допроса 22 ноября Олесь Беляцкий заявил, что по-прежнему не признает своей вины. После этого суд удовлетворил ходатайство защиты Беляцкого о приобщении к материалам дела письма из норвежского Хельсинского комитета, в котором говорится, что средства на счета Беляцкого перечислялись для осуществления правозащитной деятельности и не являются его личным доходом. Правозащитники всего мира считают уголовное дело в отношении Олеся Беляцкого политически мотивированным. Центр «Весна» оказывал правовую и материальную поддержку семьям осужденных по обвинению в организации массовых беспорядков 19 декабря 2010 года. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Эхо Кавказа. Новости.
Сын убитого ливийского диктатора Муаммара Каддафи, Сейф аль-Ислам, может предстать перед судом в Ливии. Международный уголовный суд не будет настаивать на его экстрадиции в Гаагу. Об этом заявил в ходе визита в Триполи главный прокурор Международного уголовного суда Луис Марина Акампо. По его словам, Гаагский суд окажет ливийским властям помощь в организации справедливого процесса. Национальный переходный совет Ливии ранее заявил, что предпочел бы судить арестованных на днях Сейфа аль-Ислама и бывшего главу ливийской службы безопасности Абдулу ас-Синуси в Ливии. Сына Каддафи и ас-Синуси обвиняют в преступлениях против человечности при подавлении антиправительственного восстания в Ливии. Международный уголовный суд ранее выдал ордер на их арест. В Польше часть политических сил отказывается поддержать намерение правительства повысить пенсионный возраст мужчин и женщин до 67 лет, передает из Варшавы Алексей Диковицкий.
До сих пор в Польше мужчины могли идти на пенсию в возрасте 65 лет, а женщины 60. Теперь для всех пенсионный возраст составит 67 лет. Это нововведение настолько шокировало поляков, что один из известных исполнителей в стиле хип-хоп уже успел написать по этому поводу песню протеста. А оппозиция говорит, таким планам твердое нет. Господин премьер, вы хотите, чтобы мы дольше работали, но не подсчитали, кто из нас, принимая во внимание тяжелые условия труда, доживет до этого возраста, говорит депутат парламента от оппозиции Беата Кемпа. Против высказывается также часть депутатов коалиционной крестьянской партии, а профсоюзы угрожают массовыми демонстрациями протеста. Эксперты, однако, говорят, что иного выхода просто нет. Население страны стареет, а часть средств, накопленных в пенсионном фонде, вынуждена направляется на противодействие экономическому кризису. В настоящее время мужчины в Польше живут в среднем 71 год, а женщины 80. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
США, Великобритания и Канада заявили о введении новых санкций против Ирана в связи с его ядерной программой. США вчера ввели санкции, направленные против энергетической и нефтехимической отраслей Ирана. Министр финансов США Тимоти Гайтнер призвал ведущие банки мира отказаться от ведения бизнеса с Ираном. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Очередная встреча по предотвращению инцидентов и реагированию на них прошла сегодня в селе Двани. Список обсуждаемых на этой встрече вопросов остался без изменений: освобождение задержанных и поиск без вести пропавших, а также возможность свободного передвижения через де-факто юго-осетинскую границу. О 17-й встрече в Двани сюжет Ноны Суварян и Гоги Абцаури.
Житель села Одзиси, граничащего с Ахалгорским районом, более полутора месяцев находится в Цхинвальском изоляторе. Детали задержания 54-летнего Пааты Джавахишвили близким неизвестны. Утром 11 октября он ушел за хворостом в лес, но домой не вернулся. Родственники догадались, что Паата задержан, когда нашли брошенную в лесу повозку. Его супруга Лия Джавахишвили говорит о нем, едва сдерживая слезы. Особенно ее беспокоит состояние здоровья мужа. Последнюю информацию о нем она получила месяц назад от сотрудников Красного Креста.
Красный Крест передал нам его письмо. Там он пишет, что его снова беспокоит желудок и просит, чтобы мы прислали лекарства.
Паата Джавахишвили – один из 18 грузин, находящихся в цхинвальских тюрьме и изоляторе. Их судьбы обсуждались сегодня во время трехчасовой встречи в Двани представителей грузинской, осетинской, российской сторон, а также миссии наблюдателей ЕС, ООН и ОБСЕ. Из 18 человек пятеро задержаны в течение последнего месяца. Это три охотника, женщина и несовершеннолетняя девочка, говорит глава цхинвальской делегации Мераб Чигоев.
Двое граждан Грузии, которые буквально сразу после, у них не было документов, удостоверяющих личность, и после получения этих документов нам обещала грузинская сторона их предоставить сегодня или завтра утром, эти граждане будут выдворены обратно на территорию Грузии. По отношению трех так называемых охотников вопрос пока не решен, и этот вопрос будет решаться органами правоохранения Южной Осетии.
Тем не менее, людей, которых задерживают за пересечение так называемой границы, становится все меньше. Если же их все-таки задерживают, то вскоре отпускают, отмечает специальный представитель ОБСЕ Кедрюс Чикуолис.
Но мы, конечно, выступили тоже за дальнейшее продвижение по свободе пересечения. Потому что считаем, что административная линия, ну, люди хотят и торговать, и жить, и родственники, и праздники, религиозные праздники, не дай бог, но тоже есть, случается, и похороны. Так что много еще работы.
Глава аналитического департамента МВД Шутау Тиашвили утверждает, что для грузинской стороны самым важным остается вопрос освобождения задержанных. Однако сегодня была затронута и тема свободного перемещения через административную границу фермеров и тех, кто нуждается в лечении в тбилисских больницах.
Очень важен вопрос безопасности фермеров, чьи участки расположены вблизи административной линии. Гарантий нет, но работа продолжается. Есть надежда, что мы достигнем определенного прогресса в этом вопросе.
У семьи задержанного осетина Мипаата Джавахишвили вблизи административной линии земельного участка нет. Однако там находится лес, где он запасается дровами. Как говорит супруга задержанного Лия Джавахишвили,
народ в страхе, и не могут люди ходить в лес. Я сама не знаю, как поступить. Нет у меня дров. Что мне делать? Ведь у меня дети.
Супруг Лии Джавахишвили пошел все-таки в лес, был задержан и теперь содержится в Цхинвали. Известно лишь, что Паату приговорили к 2-месячному предварительному заключению. Новые детали о его судьбе, как и о судьбах других задержанных, станут известны 21 декабря, когда в два не состоится очередная встреча. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Мы продолжаем тему. Материал о встрече в Дване подготовила и наш цхинвальский корреспондент Ганна Яновская.
Во время сегодняшней встречи родителям без вести пропавших югостинских граждан удалось встретиться и поговорить с представителями миссии наблюдателей Евросоюза. Мать пропавшего 13 октября 2008 года Алана Хатчерова, Венера, в беседе махнула рукой. Ничего утешительного они не услышали.
Ничего не пообещали, сказали, что они это озвучат там. Посоветуется со своими руководителями. Не знаю, и поставят этот вопрос. Больше ничего не сказал.
Ну, какая-то надежда у вас появилась?
Пока нет. Считается без вести пропавшим, но я его не считаю без вести пропавшим, потому что я знаю, кто его задержал, кто его повезли, это знаю. Фамилии знаю, кто их задержал. Так что он не без вести пропавший, просто его скрывают.
Венера и другие родители, которые приехали в Дване, хотели увидеться и с представителями грузинской стороны, но те не пожелали пойти навстречу, и беседа не состоялась. Сама же встреча прошла в обычной рабочей обстановке, и именно вопрос о без вести пропавших гражданах стал одним из центральных пунктов повестки дня. По словам руководителя югостинской рабочей группы Мираба Чигоева, европейским наблюдателям, членам миссии ОБСЕ и грузинским представителям были переданы документы, подтверждающие, что граждане Южной Осетии находится в Грузии.
Мы представили доказательства коллегам из Грузии. Мы представили доказательства наблюдателям Евросоюза, миссии ОБСЕ. Мы получили заверение в том, что эти доказательства будут рассмотрены и нам будет дана объемная информация о судьбе без вести пропавших наших граждан.
Представитель грузинской стороны Шутау Тиашвили дал очень короткий комментарий по этому поводу.
Ну, знаете, наверное, надо пройти какое-то время, чтобы стороны более тщательно изучить этот вопрос. Расследование сейчас проходит и с одной, и с другой стороны. Но пока прогресса очень мало.
Пока шла встреча, которая по традиции проходит в закрытом формате, я пошла искать местных жителей. Найти мне удалось лишь Владимира Кабисова, местного старожила. Жителю села Мукут, расположенного по соседству с Дваней, лет около 75. Он невысок ростом и худ. После войны, по его словам, конечно, жить стало легче, так как больше нет причин бояться ночных перестрелок. Но Владимира крайне беспокоит отсутствие границы.
Хорошо было бы, если от села Двани по всему периметру нашей границы провели линию и оградили бы ее. Сейчас есть что-то вроде проволоки колючей. Дело в том, что мы теряем наш скот. В прошлом году у нас в территории Грузии угнали 15 голов. Пастух отвлекся, когда стадо пило воду, и им удалось угнать скотину.
Владимир с любопытством расспрашивал меня о встрече. Он всегда наблюдает за ними со стороны, поскольку не теряет надежды, что когда-нибудь все встанет на свои места.
Это был материал Ганны Яновской. Да, а мы продолжаем тему переговоров, правда, в более широком ключе. Вчера бизнесмен и теперь уже политик Бездина Иванишвили в интервью одной из грузинских газет заявил о необходимости признать абхазскую и осетинскую стороны сторонами конфликта. По словам Иванишвили, непризнание абхазской и осетинской сторон сторонами конфликта является серьезной ошибкой. Он также призвал к переговорам со сторонами, но отдельно отметил, что именно со сторонами, а не с субъектами международного права. Это высказывание Иванишвили мы сейчас будем обсуждать с политологом Никой Читадзе, который сейчас у нас на прямой связи из Тбилиси. Добрый вечер, Ника.
Добрый вечер, здравствуйте.
Как вы считаете, насколько действительно политически оправдана политика Грузии по непризнанию абхазов и осетин сторонами конфликта?
Во-первых, господин Иванишвили ошибается, потому что Грузия вела переговоры до российской агрессии в августе 2008 года, так как с абхазской стороной, так и с юго-осетинской стороной. Значит, это один вопрос. А второй вопрос. Грузия также и сейчас продолжает вести переговоры. И женевский формат свидетельствует о том, что участие в женевском формате, так что представители абхазской делегации, представители юго-осетинской делегации, конечно же, также свидетельствует о том факте, что Грузия именно ведет переговоры не только с Российской Федерацией, а также она старается вести переговоры как с абхазской, так и с юго-осетинской сторонами.
Простите, пожалуйста, но на самом деле Грузия не признает абхазскую и осетинскую делегации участниками Женевского формата. Их туда проводит, насколько я понимаю, российская делегация, и именно с российской делегацией ведут переговоры грузинские представители.
Я понимаю, да, но во всяком случае я имею в виду, что когда делегации, абхазская и осетинская делегация находится именно на женевских переговорах, то это, значит, означает то, что де-факто в этом случае, да, значит, Грузия признает, значит, вот данной делегации как сторонами данных переговоров, потому что, к примеру, Азербайджан, например, не признает, например, Нагорно-Карабахскую делегацию, ведет переговоры с Арменией. Грузия в этом случае, например, старается также иметь контакты как с абхазской, так и юго-осетинскими сторонами. В противном случае Грузия отказалась вести переговоры с участием абхазской и осетинской сторон.
Ника, вы считаете, что этого достаточно, да? Что вот это вот де-факто признание сторонами конфликта, не юридического, а именно де-факто, что они принимают участие, этого достаточно для того, чтобы, ну, идти на какой-то контакт и...
Этого, конечно, недостаточно. Просто здесь вопрос в чем? Вопрос состоит в том, что именно на данном этапе налаживание двухсторонних отношений как с абхазской стороной, с одной стороны, так и с юго-осетинской стороной, да, на данном этапе невозможно. Почему? Потому что именно, значит, Россия никак не позволит как Абхазии, так и Южной Осетии вести прямые переговоры без участия, значит, Российской Федерации. Вот. И, соответственно, конечно же, в этом случае, значит, учитывая тот факт, что, например, бюджет бывшей Югославской автономной области на 99% формируется теми перечисленными средствами со стороны Российской Федерации, а бюджет Абхазии на 70% перечисленными средствами, финансовыми средствами со стороны Российской Федерации, то, конечно же, учитывая вот эту, значит, большую экономическую и военную зависимость от России, то, разумеется, конечно же, два региона Грузии, представители двух регионов Грузии в этом случае, конечно же, будут вынуждены подчиняться воле Москвы и не вести переговоры, потому что...
Спасибо большое, Ника. Да, ваша мысль понятна. Спасибо большое. Я напоминаю, у нас на связи из Тбилиси был политолог Ника Читадзе.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Цхинвале кандидат президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов провел пресс-конференцию, в которой также приняли участие представители политических партий и экс-кандидаты, поддержавшие его в преддверии второго тура выборов. Из Цхинвале передает наш корреспондент Зарина Санакоева.
Анатолий Бибилов несколько раньше, 11 утра, пришло сегодня в медиацентр ИР, где должна была состояться пресс-конференция, и еще не все участники успели подойти. Кандидат по обыкновению поздоровался за руку со всеми присутствующими в зале. Кое-кто сходу задал вопрос. Ну и что же сказал Медведев, имея в виду вчерашнюю встречу Бибилова и президента России во Владикавказе? Бибилов ответил, что этот человек действительно очень любит Осетию. Пока ждали остальных участников пресс-конференции, кандидат и сам рассказывал, и слушал анекдоты, которые ходят в связи с выборами. Наконец появился экс-кандидат в президенты Вадим Цхавребов, который вчера заявил о том, что поддерживает Бибилова. Цхавребов был явно напряжен и серьезен, не шутил, как обычно. Когда пресс-конференция началась, стало ясно, что Цхавребову предстоит быть ее героем. Он взял слово первым.
Я долго думал, советовался со своим штабом, избирателями, и сегодняшнее решение я принял в пользу Анатолия Ильича Бибилова. Могу подтвердить, что изначально и у нас были планы идти одной командой, но во благо Осетии, ради будущего Осетии, во имя единства, накануне Дня Единения, я призываю всех сплотиться вокруг Анатолия Ильича Бибилова.
Анатолий Бибилов также заговорил о единстве. Идея единения – это то, что стало коньком его агитационной кампании во втором туре. Он пытается убедить избирателя в том, что если к власти придет его конкурент, имени Аллы Джиоевой Бибилов старается не упоминать, республика погрязнет в междоусобицах, поскольку она и поддерживающий ее Джамбулат Тадеев якобы стоят на реваншистских позициях. Председатель Компартии Станислав Кочев, также сторонник Бибилова, неожиданно высказался по весьма деликатно и горячему поводу. В республике ходят слухи о якобы криминальном прошлом Анатолия Бибилова на Украине, где он жил и работал в течение 2 лет. В Цхинвале распространяют соответствующую статью из интернета. Кочев сказал, что коммунисты провели собственную проверку и установили, что распространяемая информация – вымысел.
В прошлом году, в сентябре, мы ездили вместе с ним в Приднестровье через Украину, показывали свои паспорта, вводили их во всеукраинский компьютер, и никаких претензий к этому человеку не было. Более того, мы сделали запрос в Компартию Украины по этому поводу, и фракция КПУ в парламенте Украины сделала запрос, в свою очередь, во все силовые структуры, которые подтвердили, что этот человек абсолютно чист.
Бибилов уклонился от каких бы то ни было оценок вчерашней встречи с Медведевым, лишь подробно пересказал содержание состоявшейся беседы. Еще один акцент в ходе пресс-конференции был сделан на одном из центральных пунктов предвыборной программы кандидата – идея объединения осетин. Бибилов отверг обвинение в том, что он готов поступить за идею независимости Южной Осетии ради власти.
Я очень серьезно отношусь к государственности Южной Осетии. И более того, что касается единения осетинского народа, да, мы за, и мы будем это делать. Конечно же, мы должны сохранять свою государственность. У нас есть другие пути сближения и с Северной Осетией, и с Российской Федерацией. Мы можем сохранить государственность Южной Осетии, но быть единой Осетией. Те проблемы и те преграды, которые есть между двумя частями Осетии, их можно и нужно убрать. И тогда у нас будет 2 государства, Российская Федерация и Южная Осетия, но будет 1 Осетия.
Анатолий Бибилов сказал, что он намерен сделать сразу после избрания. Ему хотелось бы собрать соратников и обсудить создание Союза народного единения. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжаем тему. В ход предвыборной кампании на пост президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия вмешался президент Дмитрий Медведев, поддержав одного из кандидатов, Анатолия Бибилова. Необходимость давить югоосетинского избирателя такой тяжелой артиллерии, как президент России, вызвала противоречивые мнения у российских экспертов. Тему продолжит Мурат Гукемухов.
По мнению главного редактора информационного агентства «Регнум» Модеста Колерова, Дмитрий Медведев вынужден был вмешаться в ход избирательной кампании, потому что российские чиновники и депутаты Госдумы провалили порученное дело, причем с самого начала, когда подбирали кандидатуру от России. Тот факт, что даже при тотальной поддержке Кремля Анатолий Бибилов набрал лишь 25% в первом туре голосования, свидетельствует о том, что кандидат имеет недостаточную легитимность в глазах населения.
То, что президент великой страны вынужден положить свой безусловный авторитет человека, признавшего Южную Осетию, на колеблющиеся весы репутации Бибилова, к сожалению, возлагает на Медведева толику ответственности за все последующее, за все те дергания вожжами и уделами, что будет делать новая власть. Такой ответственности я своей стране не желаю.
Кроме того, по мнению Модеста Колерова, абсурдность ситуации заключается еще и в том, что оппозиция во главе с Джамбулатом Тидеевым в свое время лоббировалась Кремлем. В итоге в Южной Осетии столкнулись и нейтрализовали друг друга две силы, получившие поддержку из одного центра влияния.
Москва, продвинув недостаточно весомого Бибилова, сама ужаснулась тому, насколько весомую позицию имеет оппозиция, в свое время тоже поддержанная Москвой. Это такая тупиковая игра. Такой постыдно ничтожный результат, поскольку уполномоченные чиновники провалили порученное дело. Это бросает тень на способность этих товарищей обеспечить административным ресурсом результаты 4 декабря. Вот это стыдно.
По мнению сотрудника информационно-аналитического центра по изучению постсоветского пространства Александра Караваева, Москве можно было согласиться с любой кандидатурой и не вмешиваться в предвыборный процесс, не давить на югостинского избирателя, потому что все кандидаты пророссийские. Здесь, например, не наблюдается такого клинча местных политиков с Кремлем, как в Приднестровье, говорит Александр Караваев.
Дикость этой ситуации в том, что здесь-то, в общем, все свои. Это просто различные клановые интересы, различные финансовые группы. Но в геополитическом плане, да, вот в плане большой политики, ну, здесь просто скандал на кухне.
По мнению руководителя Центра политической информации Алексея Мухина, Кремль всерьез уверовал в то, что покровительство Южной Осетии дает им право приказным порядком назначать президента республики. Эта политика подчеркнутого неуважения к национальному суверенитету республики двойственная. С одной стороны, Москва признала независимость Южной Осетии. С другой стороны, ведет себя так, будто Южная Осетия – регион Российской Федерации, говорит Алексей Мухин.
Конечно, де-факто мы можем говорить о том, что Кремль имеет на это моральное право. Что называется, кто девушку кормит, тот ее и танцует. Но такие российские политики считают себя политиками с европейским лицом. Поэтому такая ситуация выглядит весьма странной даже для российского политического контекста.
По мнению Александра Караваева, эти выборы пройдут, но останется горький осадок и ощущение неопределенности у югостинского избирателя.
Не решен методологический вопрос главный, который подсознательно стучит у каждого южноосетина в голове. Что мы такое? Независимое, суверенное государство? Либо же мы имеем дело с придатком, причем непонятно, каким образом включенным, в какой субъект федерации. Или же опять станет вопрос о том, а может быть у нас еще не все потеряно с Грузией. И вот при таком разрешении этой предвыборной коллизии мы не получаем ответ на этот вопрос утвердительного.
Да и Анатолию Бибилову остается только посочувствовать, даже если поддержка от Дмитрия Медведева принесет ему победу на выборах. Ему еще долго придется доказывать, что он не марионетка, а лидер, готовый отстаивать интересы республики даже на пороге Кремля. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Ну а сейчас рубрика «Голоса», которую для вас подготовила Анаит Гагарян.
Готовы ли вы платить за электроэнергию больше, если не будет перебоев в подаче электроэнергии?
Налоги, если поднимут, вынуждены, только реальные налоги должны. Сколько получают зарплату, сколько выход, сколько положено, подсчет должен быть реальный.
Я готова. Чем вот так вот жить без света, так часто отключают. В самом деле мы должны приучить себя к тому, что свет вообще дорогое удовольствие. Во-вторых, за него надо платить. Я готова, чтобы только не отключали. Кто-то, наверное, не может, но мы хотим все, чтобы было дешево и чтобы еще не платить. Так не бывает. Так государство не строит. Люда Сангули.
Вы, наверное, слышали вчера Резо Зантари, руководитель Черноморэнерго, говорил, что нужно повышать цены на свет. Вы готовы платить больше за свет, если не будет перебоев в подаче электроэнергии?
Я готов при том условии, если повысить меня заработную плату. Я получаю 6000 рублей и должен содержать троих и платить за всю остальную коммуникацию.
Какой вы видите выход из ситуации?
Он по-своему прав. И народ по-своему прав. Людям неоткуда брать. Есть какая-то масса из всей жителей Абхазии, может, 20%, которые с удовольствием будут платить. А 80% где возьмут? Ну, мы должны пойти у них воровать, а воровать мы не умеем. Надо заработную плату людям повышать. Потом очень много примеров проводил о том, что какие-то села не платят. Там 10%, 15%, 20%. Он должен повысить. Ну, повысить что? Останется те же самые долги. В два раза больше. Если они больше 10 не смогли процентов заплатить. А как они заплатят 20%? С чего они возьмут? Меня зовут Борис.
Мы в блокаде. У нас ничего не работает дома. Одну печку включили, выключили, включаем компьютер. Компьютер не тянет. То есть жизнь, она абсолютно в зимний период времени не складывается у нас жизнь. Холод. А я не пожалею денег на хороший качественный свет. Люди, если употребляют электроэнергию, они должны платить. Я не считаю, что это очень дорого. Хотя мы плохо зарабатываем и не всегда вовремя платим. Но лично я законопослушный человек, у меня нет долгов, несмотря на проблемы. А я готова. Элеонора Кугония.
Я получаю зарплату 6400. Ваш покорный слуга, ведущий научный сотрудник Абхазского института. Хочет повесить, но нам тоже пускай повесит. Жизнь-то дорожает, платить надо, но там тоже сложности, наверное, у них есть. У нас не лучшая ситуация. Анатолий Джотович.
Анна Игнуварян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Это были «Голоса из Сухуми». В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут. В Праге половина седьмого. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
22 ноября прошла очередная встреча в рамках механизма превенции инцидентов и реагирования на них. Как заявили после встречи стороны, в ходе заседания была обсуждена ситуация в зоне конфликта и вопросы, представляющие взаимный интерес. На встрече в селе Двани по традиции приняли участие грузинская, российская стороны, представители Цхинвали, а также миссии наблюдателей ЕС, ООН и ОБСЕ. Очередная встреча в рамках механизма превенции напряженности пройдет 21 декабря. Премьер-министр Грузии Ника Гелаури примет участие в политических дебатах, которые пройдут в парламенте в пятницу, заявил председатель законодательного органа страны Давид Бакрадзе на пленарном заседании сегодня. Представитель фракции христианских демократов Георгий Таргамадзе заявил, что доволен решением большинства удовлетворить их требования и провести дебаты. Президент Армении Серг Сарксян посетит Грузию 29-30 ноября. Согласно сообщению пресс-службы президента Армении, в ходе визита, помимо обсуждения вопросов, касающихся двусторонних отношений, также намечено подписание документов, направленных на развитие армяно-грузинского сотрудничества в ряде областей. Председатель Центральной избирательной комиссии самопровозглашенной Республики Южная Осетия Белла Плива сообщила сегодня информационному агентству РЭС, что количество территориальных и участковых избирательных комиссий во втором туре президентских выборов останется неизменным. Она отметила, что уже напечатано необходимое количество избирательных бюллетеней. «В настоящее время мы распределяем бюллетени по территориальным комиссиям», — сказала глава ЦИК. Сохранится и порядок проставления печати в паспортах граждан, уже отдавших свой голос за одного из двух кандидатов в президенты. Печать будет еще раз проставлена, но она будет другой формы, пояснила Плиева. Во второй тур президентских выборов в Южной Осетии, который состоится 27 ноября, вышли Анатолий Бибилов и Алла Джоева. Признание Европарламентом Абхазии и Южной Осетии оккупированными территориями не выдерживает никакой критики, заявил МИД самопровозглашенной Республики Абхазия в связи с резолюцией Европарламента по Грузии. МИД Абхазии цитирует статью 42-й Гаагской конвенции 1907 года, согласно которой территория признается оккупированной, если она действительно находится во власти неприятельской армии.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня в Тбилиси начался судебный процесс, известный как «Журналисты против МВД Грузии». Представители шести Грузинских СМИ требуют от ведомства Ваномера Бишвили возместить материальный ущерб за нанесение телесных повреждений журналистам и конфискацию записывающей аппаратуры сотрудниками правоохранительных органов во время разгона акции протеста 26 мая. Совместный иск против МВД пострадавшие журналисты подали в коллегию по административным делам городского суда Тбилиси в июле. О том, как прошло первое судебное рассмотрение по существу, рассказывает Мзия Парисишвили.
Тазуку Парисишвили, журналист Нет-Газеты, часто освещавший разные судебные процессы, сегодня предстал в суде в качестве пострадавшего. В ночь на 26 мая во время разгона акции протеста оппозиции он был жестоко избит сотрудниками правоохранительных органов. Кроме того, один из полицейских вырвал у Купраишвили из руки камеру. Сегодня журналисту несколько раз пришлось отвечать на один и тот же вопрос представителя МВД. Действительно ли камеру у него отняли полицейские? Может быть, он ее потерял сам или уронил? По словам Тазу Купраишвили, то, что с ним случилось 26 мая, он помнит очень хорошо.
У меня действительно отобрали камеру. Когда это случилось, я уже лежал на земле, а сотрудники спецотряда меня били ногами. Я в ответ кричал, что я журналист, и просил меня отпустить. Один из них в этот момент вырвал у меня включенную камеру, чуть не сломав мне руку.
Тазу вспоминает, что еще долго ходил с синей камерой на запястье. След на нем оставил ремень камеры, которую он не хотел отпускать. Журналист из-за сильных побоев 2 недели не мог работать и проходил курс лечения. Маленькой, но все-таки победой Купраишвили считает тот факт, что сегодня на судебном процессе сторона защиты частично признала вину. Представители МВД заявили о согласии возместить журналистам сумму, которая им понадобилась на лечение телесных повреждений, полученных во время разгона. В случае с Купраишвили это 40 лари, приблизительно $20 США. Иную тактику выбрали представители МВД в ответ на требования Нет-Газеты, Гурия Ньюс, Патумелеби, Чохатаурис Мацне, Ахали Амбеби и Радиоцентр Плюс. Вернуть отобранную и возместить ущерб за разбитую фото- и видеоаппаратуру. Защита заявила, что считает предоставленные адвокатами истцов улики недостаточными. Однако, как говорят истцы, эти улики представители МВД могут обнаружить в отснятых отобранными камерами материалах. Журналистка газеты Батумелеби Нестан Цецхладзе обращает внимание на тот факт, что на 2 отобранных цифровых камерах хранятся кадры, которые были сняты во время разгона акции.
Мы в первую очередь требуем вернуть камеры, которые у нас отобрали. Кадры разгона акции для нас ценнее всего. В случае их возврата мы не будем требовать компенсации, хотя не исключаем, что МВД может заявить, что камеры утеряны. В этом случае мы уже требуем возместить стоимость этой аппаратуры. Наша редакция действительно понесла ущерб, потому что кроме этих 2 камер у нас других не было.
Адвокат журналистов, представитель Ассоциации молодых юристов Натья Капанадзе сегодня подала ходатайство о предоставлении списков тех сотрудников МВД, которые понесли наказание за жестокое обращение с журналистами 15 июля по приказу министра внутренних дел за нарушение дисциплинарного устава во время разгона было наказано 16 сотрудников. 4 из них уволены, остальным объявлен выговор. Адвокаты журналистов считают, что против тех сотрудников, которые препятствовали журналистам в их профессиональной деятельности, должно быть возбуждено уголовное дело, но судья оставила ходатайство без удовлетворения. Следующее слушание по иску пострадавших журналистов состоится 12 декабря. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Тбилиси прошла презентация сборника статей юго-осетинских и грузинских авторов. После августовской войны это первая совместная публикация исследователей конфликтующих сторон. На презентации сборника побывала Олеся Вартанян.
При более внимательном взгляде на сборник может сложиться впечатление, что это 2 разные книги, которые объединяет лишь общая обложка. Вначале 3 статьи грузинских авторов, но стоит лишь перевернуть книгу, и там в зеркальном отражении тоже вначале статьи авторов из Южной Осетии с совершенно иной терминологией и политическими концепциями. Спустя 3 года после августовской войны это первая попытка грузинских и юго-осетинских исследователей издать совместный научный труд. В течение нескольких месяцев авторы работали независимо друг от друга. С содержанием исследований противоположной стороны они ознакомились лишь незадолго до издания сборника. Никаких изменений в статьи авторов не вносились. Сегодня в Тбилиси прошла презентация грузинских исследований. Руководитель этой части проекта Арчил Гигишидзе рассказал, что главной задачей при выборе тем было не копаться в истории, а попробовать вглядеться в будущее, определить общие проблемы и найти точки соприкосновения в их разрешении. Гигишидзе сказал, что для подготовки исследований он пригласил местных тяжеловесов в области конфликтологии. Один из них – Гетар Ханмоурави, который заметил, что, несмотря на важность темы грузино-югостинского конфликта, она продолжает оставаться белым пятном в местных научных исследованиях. Многие данные, в том числе и статистические, либо вовсе отсутствуют, либо их достоверность вызывает сомнения. Главная проблема на данный момент, по мнению Тарханмоурави, заключается в том, что родственные грузинские и югоостинские общества все больше отдаляются друг от друга. Эксперт выразил опасение, что с течением времени разъединение двух народов может стать необратимым, и это многократно усложнит процесс разрешения конфликта.
Несмотря на то, что в скором будущем беженцы, возможно, не сумеют вернуться в Южную Осетию, нам следует уже сейчас начать думать о необходимости восстановления доверия между общинами. Это ключевой вопрос, так как в случае изменения политической ситуации может вновь актуализироваться перспектива восстановления территориальной целостности. Если эти общины не будут к этому готовы, это, конечно, станет очень острой проблемой.
Сказал Гетар Ханмоурави. Другой исследователь Ивлиян Хаиндрава попытался ответить на вопрос, как гражданское общество может помочь процессу разрешения конфликта. Он пришел к выводу, что ни одна из сторон на уровне властей не способствует процессу восстановления связи между общинами.
Из-за политических мотиваций не происходит поддержка прямого диалога, общения и схожих действий. В такой ситуации удваивается значение посреднической роли международных организаций и доноров. Следует отметить, что в данный момент они выполняют эту роль, но им следует приложить еще больше усилий и увеличить координацию для лучшего исполнения этого предназначения.
Сказал Ивлиян Хаиндрава. Третий эксперт Риваз Гачичеладзе решил провести социологическое исследование в осетинской и грузинской общинах на территории подконтрольной Тбилиси. По мнению большинства, отношения между Тбилиси и Схинвали могут быть восстановлены за счет возобновления экономических контактов. Это станет возможным только если представители властей с двух сторон договорятся открыть административную границу.
Никакая народная дипломатия не принесет результата, если у нее нет поддержки властей. В противном случае это будет просто встреча грузина с осетином на, так сказать, семейном уровне. А мы хотим, чтобы это было на уровне народов.
Сказал Риваз Гачичеладзе. Все три эксперта согласились, что в отличие от абхазского конфликта между грузинским и югоостинским общинами все еще сильны общие традиции. По их мнению, это дает возможность предполагать, что прагматический подход с обеих сторон мог бы помочь скорейшему разрешению этого конфликта. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Недавно пресс-служба МИДа самопровозглашенной Республики Абхазия заявила об оказании помощи Тихоокеанскому государству Тувалу в решении проблем с питьевой водой. Зачем везти воду за 20 тысяч километров, задается вопросом наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
На днях я встретил среди интернет-информации сообщение пресс-службы МИД Абхазии о том, что наша республика оказала помощь Тихоокеанскому государству Тувалу в решении проблем с питьевой водой. Дефицит воды затронул столицу Тувалу, город Фунафути и другие населенные пункты, в связи с чем там введен режим чрезвычайного положения. По словам главы Национального комитета Тувалу по стихийным бедствиям Пусинелли Лаафай, контейнер с бутилированной водой, отправленный из Абхазии управлением ООН по координации гуманитарных вопросов, уже находится на складе в ожидании распределения. Естественно, возникает вопрос, зачем везти питьевую воду так далеко, за 20 тысяч километров, если есть и более близкие к Тувалу государства, например, Фиджи, Австралия, Новая Зеландия. У меня на это есть два, нет, целых три ответа. Конечно, предположительных. Во-первых, напомню, что Тувалу – шестое в мире государство, являющееся членом ООН, которое признало независимость Абхазии, если считать и Вануату, которое то признавало, то не признавало. И произошло это совсем недавно, в нынешнем сентябре. Таким образом, снабжение страдающих от жажды тувалутян питьевой водой – это со стороны Абхазии не только гуманный акт, но и политический жест. К тому же, согласитесь, приятно в маленькой стране осознавать, что она способна не только принимать помощь, но и оказывать ее, что есть еще меньшие по размерам страны, такие как Тувалу, где всего около 13 тысяч жителей, 20 раз меньше, чем в Абхазии. Во-вторых, качественная питьевая вода в некоторых местах на земле стоит уже дороже бензина, а в Абхазии ее хоть залейся. И, наконец, третье. Сегодня я прочел в свежем номере еженедельника «Аргументы и факты». Известный российский историк Рой Медведев рассказывает в публикации. Сталин верил, что в Абхазии много долгожителей, потому что там пьют воду из горных ручьев. Это скрывалось как государственная тайна, но воду ему привозили из Абхазии, из тех самых ручьев. В опломбированных бидонах воду отправляли на кремлевскую кухню. Установил этот факт мой брат Жорес Медведев, изучая феномен абхазского долгожительства. Конец цитаты. Думаю, мало кто из фануфитян слышал что-то о Сталине и об Абхазии, но вода из абхазских ручьев долголетия будет ими питься с удовольствием. Думаю, выполнение этого завета генералиссимуса пить абхазскую воду никому не повредит. И дай Бог этим милым и добрым людям на маленьких островах в южной части Тихого океана здоровья и счастья. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Ну а сейчас рубрика «Читаем прессу». Сегодня вторник, очередь обзора осетинской прессы, которую подготовила Агунда Битарова.
Председатель Совета Московской Остинской общины Валерий Кабулов обратился к президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву. Об этом сообщает оппозиционный сайт «Уацамонга». В своем обращении Кабулов отмечает, что напряженность в югоостинском обществе в канун второго тура президентских выборов связана с деятельностью должностных лиц и чиновников Российской Федерации. Поддержка кандидата от власти Анатолия Бибилова названа неприкрытой и характеризуется как вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Ваша личная встреча с кандидатом в президенты, говорится в обращении, расценивается как сигнал для избирателя. Напомним, что вчера во время рабочей поездки во Владикавказ президент России Дмитрий Медведев встретился с одним из кандидатов в президенты Южной Осетии Анатолием Бибиловым, что вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Многие усмотрели в этом попытку российской стороны создать неравные условия для кандидатов в президенты. Валерий Кабулов просит президента Медведева высказать свою личную позицию о праве народа Южной Осетии на честные демократические выборы. Центральная избирательная комиссия готовится ко второму туру выборов. Об этом пишет информагентство «Осинформ». Председатель ЦИК Бела Плеева сообщила, что количество территориальных избирательных комиссий не изменится, а списки избирателей будут еще раз тщательно проверяться. Участки откроются в Москве, в Сухуми и Югоостинском высокогорном селе Рук, расположенном на Транскавказской магистрали, где смогут проголосовать избиратели, проживающие в Северной Осетии. Планируется ставить печать в паспорте проголосовавшего, но, по словам Плиевой, она будет иметь иную форму, нежели печать, которая использовалась во время первого тура. Для того, чтобы не задерживать процесс голосования, на каждый избирательный участок собираются выдать по две печати. Из-за предвыборной гонки многие проблемы Южной Осетии остались в тени. Между тем, республика может остаться без телеканалов. Об этом сообщает информагентство РЕС. Качество трансляции ухудшилось, а российские каналы ТВЦ, НТВ, Культура и вовсе исчезли. Больше всех, по словам автора журналистки Ульяны Джоевой, расстроены поклонники таланта оперной дивы Вероники Джоевой, уроженки Цхинвала, участвующей в проекте «Большая опера» на канале «Культура». В прошедшее воскресенье жители не смогли посмотреть очередной тур конкурса и поболеть за свою землячку из-за отсутствия трансляции. Установить спутниковые антенны большинство жителей не в состоянии. За разъяснениями корреспондент обратилась в телерадиосети. По словам гендиректора Руслана Схавребова, основная причина – отсутствие денег. Трансформаторная подстанция не имеет никаких доходов. Оборудование устарело и периодически выходит из строя. Трансформаторные подстанции Южной Осетии находятся в ведомстве Государственного комитета информации, связи и массовых коммуникаций. Пока чиновники привычно жалуются на отсутствие финансирования, цхинвальцы, по словам Ульяны Джоевой, не могут смотреть любимые передачи. Специально для «Эхо Кавказа» Агунда Битарова, Цхинвал.
В Сухуми началось восстановление аварийного девятиэтажного дома, известного сухумцам под названием «Кривого дома». Это экспериментальное строение середины 80-х годов нуждалось в экстренной реставрации. Тему продолжит Рустам Зантария.
До самой середины октября в этой многоэтажке жили люди и, как говорят строители, рисковали оказаться погребенными под развалинами дома даже при небольшом землетрясении. 73-й дом по улице Басария, возведенный в далеком уже 1984 году, был экспериментальным и в своем роде единственным в Абхазии. Его фундамент не был укреплен сваями, представляя собой сплошную плиту. Эксперимент оказался неудачным. Уже через два года из-за подмывания грунтовыми водами здание дало значительный крен, стал деформироваться фундамент. Несмотря на это, люди жили в доме до самого начала восстановительных работ, которые, по словам сотрудника Южной строительной компании, начальника участка Дмитрия Лапина, будут проходить до середины 2013 года и буквально преобразят здание.
Будет произведен целый комплекс мер, который обеспечит безопасное проживание жильцов в данном доме. В частности, это усиление основания под фундаментной плитой. Далее будет усиливаться фундамент плита, которая имеет трещины, по нашим сведениям. Далее будет выполняться комплекс мер по подъему и выправлению крена здания. Также повышение сейсмостойкости конструкций до 9 баллов. По предварительным срокам мы планируем к середине 2013 года сдать этот дом.
Как обещают специалисты ЮСК, крен в 90 сантиметров будет полностью ликвидирован. Притворить в жизнь этот уникальный в своем роде проект компании помогают ведущие специалисты России, которые проводят анализ на каждом этапе операции, в работе с фундаментом в первую очередь.
Геологи приезжали сюда на место в марте месяца этого года. Они исследовали грунты, написали подробный отчет технический, который у нас есть, на основании которого и разрабатывался проект по усилению грунтов. Работы будут производиться из подвала здания малыми установками.
В работах по исправлению крена Кривого дома учитывается мировой опыт. Откачка грунтовых и канализационных вод из-под здания стала одной из первых задач строителей. Для ее осуществления вокруг девятиэтажки был вырыт глубокий ров. Кроме того, строители уже приступили к внутренним работам. Все второстепенные перегородки сносятся, а несущие укрепят арматурой и специальным бетоном, обеспечивающим сейсмоустойчивость здания. Как обещают строители, уже через полтора года жильцы должны вернуться в свои обновленные квартиры. Впрочем, исполнение мечты жителей стало возможным лишь благодаря российскому комплексному плану по оказанию социально-экономической помощи Абхазии. Восстановление многоэтажного дома по улице Басария прописано в нем отдельной статьей, на которую лишь по предварительным оценкам необходимо потратить 300 миллионов рублей. Рустам Зантария, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
А сейчас пришло время для традиционной вторничной рубрики «Картинки с выставки», которую подготовил Александр Касаткин.
17 ноября в Риме открылась выставка «Золотое руно», где представлены 185 предметов грузинского искусства, среди которых немало церковных святынь. Выставка продлится 3 месяца. В четверг были объявлены номинанты Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Хибла Герзмава, которая удостоилась этой награды в 2010 году за исполнение партии Лючии в одноименной опере Гаэтана Доницетти, будет бороться за высшую российскую театральную премию и в этот раз. Сегодня в Фонде исследования стратегии международных отношений состоялась презентация книги «Грузино-осетинский конфликт. Поиски мирного пути». Материалы исследования опубликованы на грузинском, английском и русском языках. Проект осуществлялся в рамках восстановления доверия и механизмов раннего реагирования при поддержке программы развития ООН.
Картинки с выставки. Эхо Кавказа.
Фильм «Манибол», в дословном переводе «Денежный мяч», посвящен бейсбольной статистике. Причем зрители могут ничего не понимать в бейсболе, но математическая концепция, которая стоит в основе фильма, не может не заинтриговать. Так, по крайней мере, утверждает кинокритик Андрей Загданский, который рассказывает о вышедшем недавно в Америке фильме.
Бейсбольная команда «Эйс» или «Атлеты» из калифорнийского города Окленд доходит до финальной игры с нью-йоркской командой и с треском ужасно позорно проигрывает. Для генерального менеджера команды Билли Бина, которого играет Брэд Питт, проигрыш – страшный удар. Но проигрыш – всего лишь начало всех проблем. Точнее, новый виток всех проблем. Лучшие игроки команды уходят из команды и подписывают куда более выгодные соглашения. Отчаянно пытаясь как-то выстроить распавшуюся команду, Билли сталкивается с молодым парнем, внешне радикально не похожего на мир профессионального бейсбола. Маленький, медленный и определенно толстый Питер Брандт в свои 25 лет уже закончил Йельский университет по специальности экономика и занимается одним – бейсбольной статистикой. И тут суть фильма. И суть истории, подлинной истории. Попытаюсь объяснить все это своими неуклюжими словами. В бейсболе у игроков много разных специализаций. И внутри этих специализаций есть много разных функций, задач, движений, которые они выполняют в тот или иной момент игры. Если проанализировать статистику всех игроков во всех функциях, то можно построить статистическую команду из игроков второго или даже третьего уровня, которые будут выше среднего уровня или даже хорошо играть, потому что их статистическая составляющая суммарная выше, чем у звезд. Фильм построен по одноименной книге Майкла Льюиса, которого многие знают как регулярного участника финансовых передач по радио, автора финансовых статей Vanity Fair, New York Times Magazine, New Republic и целого ряда книг. Когда я слушаю интервью Майкла Льюиса о неизбежной финансовой катастрофе, например, в Греции, или о грядущих потрясениях евро, а значит и всего Евросоюза, у меня возникает нехорошее, а главное неправильное, совершенно необоснованное чувство, что и я что-то понимаю в финансах. Книга, по которой поставлен фильм, называется дословно «Денежный мяч» или «Искусство выигрывать нечестную игру». В основе книги, как и в основе фильма, подлинная история команды из Окленда, которая в 2006 году, к примеру, находясь на 24-м месте по уровню зарплат, была на 5-м месте по результатам игр. Преимущество, которое вырвало у других команд Билли Бин, применяя метод саберметрики, оказалось преимуществом математическим. Сабер-метрик – это прямое заимствование английского «сабер-метрикс», которое происходит от соединения аббревиатуры SABR Society for American Baseball Research и корня Metrics. Методика не абсолютно новая, но Билли Бин и Пол де Подеста стали применять ее более радикально, что ли, приблизительно так. Помните, говорят, каждая наука ровно настолько наука, насколько в ней есть математика. В фильме вполне точно сохранен характер главного героя Билли Бина, которого играет Брэд Питт, он же, кстати, продюсер фильма. В то время как его правая рука Пол де Подеста из худощавого и скрупулезного выпускника Гарварда превратился в очень толстого выпускника Йеля Питера Брандта. Его играет очень талантливый комедийный актер Джона Хилл, который обеспечивает столь необходимый фильму комедийный заряд, или, как точно говорят по-английски, comic relief, комическую передышку. Запомните это имя, Джона Хилл. Этого парня ждет большое актерское будущее. Фильм «Манибол» сделан драматургами в первую очередь. Не случайно среди авторов сценария Аарон Соркин, один из авторов социальной сети и культового сериала «Западное крыло». Но сценарная точность всегда таит в себе и определенную угрозу. Фильм оказывается, увы, слишком правильным и слишком предсказуемым. Герою плохо, стало хуже, еще хуже, совсем нехорошо, и уже потом опять хуже, но уже потом совсем хорошо. И поражение от победы ты сам не должен отличить, помните? Это как раз о Билли Бине. В русском переводе фильм называется почему-то «Человек, который изменил все». И в этом, в авторском переводе, есть определенная доля поэтического вранья. Ничего он не изменил, слегка подкрутил траекторию туго закрученного денежного мяча.
Рассказывал Андрей Загданский. Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
«Картинки с выставки».
Рубрику «Картинки с выставки» подготовил Александр Касаткин. Сегодня в Париже на 88-м году жизни скончалась вдова экс-президента Франции Франсуа Миттерана Даниэль. Из Парижа передает Гия Нерадзе.
Ее доставили в больницу на днях, а сегодня утром французские СМИ сообщили о ее кончине. Даниэль Миттеран, жена бывшего президента Франции Франсуа Миттерана и известная правозащитница. В девичестве Даниэль Эмилиен Изабель Гуз родилась в семье французских преподавателей. Когда ей было 17 лет, она вместе с другими членами семьи приняла участие в антифашистском движении французского сопротивления, где и познакомилась со своим будущим мужем и будущим президентом Франции Франсуа Миттераном. Супруга экс-президента пользовалась огромной симпатией и всеобщим уважением в стране, в том числе и как видный деятель французского правозащитного движения. Даниэль Митаран стала известна своими выступлениями в поддержку борьбы курдов за создание своего независимого государства. Она также высказывалась в поддержку китайских диссидентов и Далай-ламы. В годы президентства Франсуа Митерана она активно вмешивалась в политику Франции, критикуя так называемую отборочную иммиграционную политику социалистов. В 1986 году Даниэль Митеран основала правозащитную организацию «Фонд Франс Либерте», который возглавляла до последних дней жизни. Она пример для всех женщин, она пример мужества, борьбы против несправедливости. Даниэль боролась против бедности, дискриминации, против угнетения. С молодости она вела свою борьбу и никогда не останавливалась. Ее жизнь – красивая политическая борьба. Так прокомментировала кончину Даниэль Митеран, лидер социалистов и видный французский политик Сеголен Руайал в эфире телеканала LCI. Президент страны Николя Саркози по радио РТЛ сказал, что госпожа Митеран навсегда останется первой леди Франции. Говорят, что Даниэль Митеран сыграла важную роль в деле освобождения советских диссидентов, которых при Михаиле Горбачеве выпустили из тюрем по так называемым спискам Франсуа Митерана. Гия Нерадзе, специально для «Эхо Кавказа», Париж.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами сегодня был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.